Прогулки по Москве 24/8. Автор текстов – тревел-райтер Андрей Манамс. Вторая серия. Монастырский пояс Москвы. Часто жителям мегаполиса хочется в свободные от работы дни пообщаться с природой, выпасть на время из напряженного ежедневного графика и забыть о проблемах. Первая мысль, которая приходит в голову – поехать за город. Вторая мысль – как не хочется терять несколько часов, стоя в пробках на выезде из Москвы и на въезде обратно. И только немногие вспоминают, что и в городе есть благостные места, где можно хорошо провести время, общаясь с историей и природой. До этих мест легко добраться на общественном транспорте. Эти места очень легко найти. Вход в эти места свободный. Эти благостные заповедные территории — московские монастыри. В современной Москве есть множество монастырей, расположенных в очень живописных местах. Каждый монастырь имеет свою уникальную историю. И каждый монастырь находится в идеальном, в смысле ландшафта и геопозиции, месте. Это не случайно, ведь все монастыри когда-то находились вне городских стен. И проблем с выбором места на незаселенных территориях вне городской черты не было. Место для монастыря всегда выбиралось тщательно. Денег на строительство не жалели. Монастыри были местом служения Богу и должны были радовать глаз прихожан и московских великих князей. Монастыри, которые возникли на границе Белого города, это современное бульварное кольцо, конечно, погрузились в городскую среду и плотную застройку современного центра Москвы. Но внутри этих монастырей сохранились маленькие участки природных заповедников. А вот монастыри, которые возникли позже, в XVI-XVII веках по периметру земляного вала, современное Садовое кольцо, не так стеснены современной городской застройкой. Они расположены на возвышениях рядом с Москва-рекой Яузой и имеют живописные окрестности. Можно пройтись по территории монастыря, послушать монастырский хор, зайти в монастырский музей, перекусить вкусной монастырской едой в монастырской трапезной, а потом прогуляться в окрестностях монастыря. И все это, не выезжая за пределы МКАД и даже третьего транспортного кольца. Монастыри в окрестностях Москвы имели одну очень важную функцию. Они создавали оборонительный пояс на подступах к Москве. Поэтому монастыри имели мощные стены, сравнимые со стенами серьезных крепостей. Воевали, в случае вражеского нападения, конечно, не монахи, а стрельцы. Но монахи тоже принимали участие в обороне монастырей. Москва в средние века и в позднее Средневековье была очень укрепленным городом. Первой оборонительной линией служили стены Московского Кремля и расположенного рядом Китай-города. Второй линией обороны была стена Белого города, которая начиналась и заканчивалась на берегу Москва-реки. Эта стена стояла на том самом месте, где сейчас проходит Бульварное кольцо. Третьей линией обороны был земляной вал с деревянными укреплениями и деревянными же башнями. На месте земляного вала теперь Садовое кольцо. А за пределами земляного вала существовала прерывистая оборонительная линия в виде цепи монастырей. В эту цепь входили Спасо-Андроников монастырь, Новоспасский монастырь, Донской монастырь, Новодевичий монастырь. Монастыри выполняли роль маленьких крепостей, имеющих на вооружение огнестрельное оружие и даже артиллерию. Особенно эффективно участвовали монастыри в отражении поздних ордынских набегов, нападений крымских ханов и польско-литовских интервентов. Со временем военное значение монастырей было утрачено, но территории монастырей так и остались огороженными стенами. Именно поэтому после революции 1917 года монастыри попали в сферу интересов ЧК УГПУ НКВД. На территории монастырей были созданы концентрационные лагеря и тюрьмы. Впрочем, тюрьмами монастыри служили во все времена и при всех правителях. Сейчас за стенами монастырей снова оазисы тишины и спокойствия. Монастыри переданы Русской Православной Церкви. Во всех монастырях ведутся службы. Во многих монастырях есть музеи. Несмотря на то, что в монастыри вернулись монахи, вход на территорию монастырей свободный. Итак, список монастырей на территории современной Москвы, с которыми мы познакомимся. Свято-Данилов монастырь, Спасо-Андронников монастырь, Донской монастырь, Новодевичий монастырь, Новоспасский монастырь и Крутицкое подворье, Симонов монастырь, Покровский монастырь, Сретенский монастырь, Марфа-Мариинская обитель. Если вы собираетесь поехать в монастырь, планируйте поездку утром, так как не все монастыри работают допоздна. Для женщин в монастырях есть косынки и фартуки, символизирующие юбки. Как правило, эти аксессуары располагаются при входе. Но совсем не обязательно их надевать. Монахи и монашки сейчас относятся вполне терпимо к повседневной одежде. И сами они не такие уж старые и ортодоксальные. Гораздо лучше перед входом в монастырь выключить звонок мобильного телефона и не фотографировать непосредственно в храме. Если хотите фотографировать, то спросите, как к этому относятся в данном монастыре, хотя бы у продавца в церковной лавке. И не бойтесь задавать вопросы людям, которых встретите в монастыре. Помните, вашему приходу рады. Чтобы чувствовать себя комфортно в монастыре, купите и поставьте несколько свечек. Этим вы покажете свое уважение и к религии, и к обитателям монастыря. Когда ходите по территории монастырей, обращайте внимание на надписи, потому что не во все пределы монастыря есть свободный вход. Но уж если вошли, не волнуйтесь, вас поправят. Мужчины могут заходить на территорию женских монастырей в пределах монастырских храмов. Также и женщины могут заходить в мужской монастырь. Поэтому смело планируйте свои походы в монастыри смешанной компанией. Не удивляйтесь, что служба в честь церковного праздника, который должен начаться на следующий день, проходит накануне вечером. Церковный день заканчивается с заходом солнца, и начинается служба, которая имеет отношение к следующему календарному дню. Но поскольку день имеет разную длину в зависимости от времени года, в России принято считать окончанием церковного дня 18:00, а не 24:00, как в обычной жизни. В Греции церковный день завершается в 16:00. Далее уже начинается следующий день со всеми вытекающими последствиями. Что означает слово «ставропигиальный»? Если в названии монастыря присутствует слово «ставропигиальный», это означает, что монастырь подчинен напрямую главе церкви, патриарху или епископу. Такое подчинение свидетельствует о важности монастыря. Во всех монастырях, помимо церковных лавок, где продают свечи, церковную литературу, заказывают молебны и прочее, есть отдельные лавки, в которых можно купить выпечку и другую еду. Обязательно попробуйте. Качество этих изделий гарантировано, и они оригинальны, так как эти изделия изготавливаются на монастырской кухне данного конкретного монастыря. Кроме того, во многих лавках продается оливковое масло и маслины, произведенные в Греции в греческих монастырях. Это отличные продукты, которых вы не найдете в обычных магазинах. Не упустите возможность, перекусите монастырской едой, отдохните в монастырском скверике и увезите с собой монастырские продукты. Еще одно знание, которое поможет тем, кто верит в чудотворную силу икон. Обращайте внимание на нижнюю часть икон. Если икона помогла, Верующие жертвуют драгоценные вещи, например, кольца. По традиции эти дары вешают на нити на саму икону. Таким образом, если вы видите много колец, подвешенных к иконе, это означает, что икона помогла большому количеству людей. Кроме того, информация об особых чудотворных иконах есть на входе в монастырские храмы. Там же найдете церковный календарь и узнаете ближайшие большие церковные праздники. Никого не оставит равнодушным хоровое пение во время службы. Узнайте у служителей, когда будет петь хор, и послушайте пение хотя бы 15-20 минут. Это очень украсит ваше впечатление от посещения монастырей.